Всем привет, меня зовут Роман Павлович, я выздоровевший алкоголик и выздоровевший созависимый. Ну что ж, мы продолжаем чтение Красной книги ВДА и напоминаю, что сегодняшний наш отрывочек начинается на странице 240 в середине абзаца, который начинается со слов «в процессе возмещения ущерба». Мы не пытаемся информировать людей о ВДА и так далее. Вот, мы прочитаем 240-й, полностью прочитаем 241-ю страницу. Также прочитаем еще целиком и 242-ю страницу, и вверху 243-й страницы остановимся на подразделе «Возмещение ущерба детям». Вот это наше сегодняшнее чтение. Но прежде чем мы приступим, мы, конечно, призовем Бога в руководство и потрудимся уже в этом безопасном пространстве. Боже, дай нам разум и душевный покой принять то, что мы не в силах изменить. Мужество изменить то, что в силах, и мудрость отличить одно от другого. Да пребудет во всем воля Твоя, а не наша. Аминь. Ну что ж, наша молитва прозвучала, и мы теперь можем и позаниматься. Ну, с Вашего позволения, я начну чтение сегодня. Итак, в процессе возмещения ущерба мы не пытаемся информировать людей о ВДА, за исключением тех случаев и вот тех ситуаций, когда они сами настаивают на этом. И даже тогда мы говорим, не вдаваясь в подробности, если только нас не попросят рассказать больше. Мы не привлекаем новых членов нашего сообщества. Мы вообще не поднимаем тему заново обретенной духовности, если обстоятельства сами к тому не располагают. Не очень-то мудро будет подойти к тому, кому мы нанесли ущерб, и обвинить, что теперь мы сосредоточились на Боге. Сделав так, мы лишь рискуем прослыть религиозными фанатиками. Возмещать ущерб можно по-разному, но помните, что главное – исправить вред, который мы причинили. Начать мы должны с себя. Как никто другой на планете, мы нанесли себе глубочайший ущерб созависимым поведением, наркотиками, зависимостью от секса, работы, азартных игр и едой. Сотни раз мы покидали себя и сурово осуждали. Мы настолько боялись одиночества, что оставались в отношениях полных насилия, гораздо дольше, чем может себе представить психически здоровый человек. Мы впали в безумие, и это выглядит так, словно мы несколько раз подряд засовываем руку в дверной проем, чтобы вновь прищемить ее, или кладем ладонь на горячую плиту, твердо веря, что иначе жить невозможно. Многих из нас окружающие осуждали и наказывали, а мы продолжали уходить все дальше от Бога, как мы его понимаем. Но больше этого не будет. Мы нашли свое место в ВДА. Мы кое-что значим. Мы можем простить себя. Приступить к возмещению ущерба позволит наше внутреннее мужество. Мы не оправдываемся, а обещаем приложить все усилия к тому, чтобы измениться. Мы четко формулируем свои намерения, вместо того, чтобы расписывать грандиозные планы и торжественно клясться, что мы полностью переродимся. Наши действия, а не слова, должны свидетельствовать о переменах. Не нужно усложнять возмещение ущерба, но в то же время здесь не место небрежности. Кроме того, мы не вступаем в споры или словесные перепалки, чтобы не причинить дополнительный ущерб. Нам понадобится смирение и искреннее желание исправить сделанное или вернуть человеку то, что мы у него отняли. Возмещая ущерб, мы можем сказать: «Я работаю по программе, в рамках которой учусь вести себя по-другому и жить более честно и открыто. Часть этого процесса связана с возмещением ущерба людям, которым я нанес вред своим поведением. Я хочу признать, что причинил тебе ущерб когда, и назовите поведение, поступок или нечто другое. Мне хотелось бы исправить ситуацию. Я не ищу оправданий, но должен сказать, что поступал так, потому что мало знал о жизни. Я работаю над тем, чтобы изменить свое поведение. Если мы задолжали деньги, мы всеми силами стараемся их вернуть. Если мы пристыдили кого-то публично, мы публично возмещаем ущерб. Если мы обманывали государственные органы или начальство, мы находим способ и здесь исправить ситуацию. Мы либо работаем сверхурочно, либо жертвуем деньги на стоящее дело. пойти в тюрьму или реабилитационный центр и там нести весь надежды вода – отличный способ вернуть обществу свои долги. Это также положительно сказывается на нашем выздоровлении. Мы даем то, что получили сами, и, помогая страдающему взрослому ребенку, помогаем миру вокруг стать лучше. Когда мы решаемся возместить ущерб своим родителям, мы не должны забывать, что возвращаемся туда, где терпели жестокость или пренебрежение. И если мы мстили родителям, мы сами применяли к ним насилие или использовали внуков, чтобы им навредить. Нужно задуматься о возмещении этого ущерба. Передаю.
Так, аж посмотрел. Нужно задуматься о возмещении ущерба. Однако стоит учесть и внутреннего ребенка, которому придется идти вместе с нами. Многие родители применяли физическое насилие, обвиняли, манипулировали, мстили, жалели себя, оценивали, игнорировали, были мелочными, агрессивными, не умели слушать, подавляли, запугивали, отстранялись или не любили. Другие были слишком милыми, нерешительными, непоследовательными, странными, апатичными. Все время волновались, хандрили, жертвовали собой, предсказывали трагический конец мира или собственных детей. Их души мы вручаем в руки Бога. Мы не несем ответственность за своих родителей. Не нам исправлять их жизнь. Мы бессильны перед ними и тем выбором, который они совершают. Когда речь идет о возмещении ущерба родителям, нужно найти золотую середину между защитой своей истинной личности и стремлением выполнить духовную задачу девятого шага. В этом шаге нас призывают быть честными и приложить все усилия к тому, чтобы исправиться. Мы должны помнить, что родители – духовно больные люди, которые воссоздали то, что когда-то сделали с ними. Не нужно не оправдывать тот вред, который нам причинили, не обвинять их. Возмещая ущерб, мы припоручаем их Богу и ограждаем себя. Главное в этом процессе – прощение. Мы хотим, чтобы простили нас и прощаем своих родителей. Это не означает, что мы забываем сделанное ими или преуменьшаем значение их поступков. Мы прощаем их для того, чтобы идти дальше и освободить свою душу. В прощении заложена духовная сила. На протяжении всей истории человечества в разных уголках мира люди отмечали внутреннюю ценность этого духовного акта. В ВДА мы говорим о том же. Опыт показывает, что в некоторых родителях просыпается искреннее желание измениться. У других негодование и потребность избежать ответственности. Если они агрессивны, нам нужно позаботиться о своей безопасности и подумать, стоит ли встречаться с ними для возмещения ущерба. Какими бы ни были обстоятельства, мы должны возмещать ущерб для себя, не фокусируясь на возможном ответе с той стороны. Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы расчистить обломки прошлого и жить в настоящем с честностью, надеждой и духовностью. У нас появляется своя жизнь. Мы освобождаемся от последствий воспитания дисфункциональной семьи. Спасибо.
Спасибо, Леонид. Спасибо тебе большое. Ну, я попрошу тебя первым начать высказываться, и потом я тоже продолжу.
Окей. Я, к сожалению, буду вынужден покинуть собрание раньше. Я надеюсь, мы уложимся в более короткое время. Я сегодня там по средам алкоголики, и сейчас вот меня еще попросили поучаствовать в одном мероприятии в работе. Так что заранее прошу прощения, если буду вынужден внезапно уйти. Созависимый ВДАшник, как ВВДшник, да, или как там это звали, ВДВшник, да, ВДВшник. Прыжки без парашюта называлась моя жизнь. Я вот почувствовал это с самого раннего участия в трезвении. Мне для этого надо было протрезветь, безусловно. Поэтому, в общем-то, когда люди начинают рваться в ВДА до того, как решат свои проблемы там иных зависимостей, химических, нехимических, я понимаю, что это, опять же, бегство от решения проблем. Это попытка перескочить через стадию феодализма от рабовладельческого строя и через стадию капитализма от феодализма в светлое будущее человечества. Оно-то вроде и светлое, но какое-то с червоточинкой. получается это светлое будущее. Вроде я как все знаю по программе, даже могу рассказать каждый из шагов и описать, кому как надо поступать, а внутренней целостности, внутреннего спокойствия все равно нет. И уже на первом этапе трезвения я понимал, что проблемы в детстве. Я ходил к психоаналитикам, я посещал психологов, я читал литературу, я читал умные книжки, я выращивал своих детей и с удивлением обнаружил, что веду себя со своими детьми точно так же, как вели себя со мной мои родители. И от этой жестокой, жесткой правды нельзя было уйти и спрятаться. Это вот как тот сверток, который на предыдущих страницах упоминается, который передавался из поколения в поколение и становился все тяжелее и тяжелее. И эта тяжесть, это была ответственность, потому что, как говорят, трижды повинен тот, кто знает, что он совершает неправильное. И я понимал, что так нельзя делать. Я видел, что я делаю не так. И ничего не мог с собой поделать, продолжая этот цикл бесконечных повторений семейного сценария. И когда я приходил домой к своей семье, и только заходил в дом, жена на меня смотрела и говорила: «Был у мамы?» И это действительно, я, встречаясь с мамой, я становился таким взъерошенным, таким вздыбленным, таким ошарашенным, что это невозможно было скрыть от близких людей. Почему? Потому что это было мое отражение. Моя мама эмоциональная, мое отражение. И формулировки все, которые давал отец, допустим, что вот ты, мама, со своей эмоциональностью. А мама говорила: папочка курва родимый, с моим вот этим вот авторитаризмом, моей этой внутренним желанием быть несгибаемым и неспособностью быть несгибаемым. В общем, такая, это даже не то, что гремучая смесь или коктейль Молотова, это была такая каша, такая дребедень, такая вообще, как это в песне Крим поется, strange brew, странное варево. Такое, это нельзя было назвать сплавом, потому что там все время все текло. И нельзя было назвать какое-то определение дать, потому что там принципы плыли, представления менялись, уверенности никакой не было, подверженность чужому мнению, бесконечное состояние, сопровождающееся подавленностью, сопровождающееся чувством вины и его противоположностью агрессией, попытки спрятаться в алкоголе и наркотиках, попытки спрятаться в служении семье, людям. А самому себе не служил, хотя там психолог работала со мной. Вот внутренний ребенок, вот этого ребенка надо пожалеть, его надо обнять, его надо приголубить. Кого там приголубить, блин? Я, какое я, не существовало истинного меня, того стремящегося к справедливости. Наркотики дали мне это ощущение человека, который свободен, человека, который может следовать принципам. Но это очень было краткое, мимолетное время, иллюзия, сон, майя, когда мне казалось, что я чего-то там понял. Я вел-то себя по-прежнему не по-человечески. Ну и вот здесь по тексту сейчас я ту фразу, которая меня наиболее отозвалась, вот прямо сейчас. Но то, что главное в этом процессе прощения, это, безусловно, прощать не то, что труднее, это значительно ценнее, чем быть прощенным. Потому что быть прощенным – это опять уход в детство. Почувствовать себя виноватым, попросить прощения, признать вину, быть прощенным, быть приголубленным, опять спрятаться в материнскую утробу – это не решение вопроса. Здесь вопрос в готовности, сейчас я найду это слово, очень важно эту фразу все-таки, сейчас, секундочку, Мы прощаем их для того, чтобы идти дальше, освободить свою душу, внутреннюю ценность. Где же это вот там именно о готовности речь? Не о факте возмещения ущерба, потому что очень часто его нельзя возместить, или наталкиваюсь я на неспособность принять эти мои какие-то прощения, попытки попросить о прощении. А речь идет именно о готовности. Спокойствие приносит готовность к тому, чтобы возместить ущерб, потому что иначе я снова прибегаю к тому самому методу и повторяю тот же процесс беспощадного отношения к себе, который неизбежно приводит к тому, что я беспощадно отношусь к другим людям. Сейчас сумею ли я найти? Наверное, нет. Но это не так важно. Я не вижу здесь необходимости отыскать именно эту фразу. Тут важно, как в шагах в других программах, в других сообществах, где говорится вопрос о готовности. Так же, как в 6-7 шагах говорится, мы полностью подготовились к тому, entirely ready, к тому, что Бог устранил дефекты характера. Также и в 8-9 шагах вопрос не в возмещении ущерба, а в готовности его возместить. И вот это взаимоотношение с родителями, прощение родителям, наверное, как бы я умом их простил. Я умом их понял. Мама перестала мне сниться, хотя иногда бывает, что вдруг приходит снова, что мы с ней ругаемся. Но как-то я успокоился, когда мать моих детей сказала, что она ей приснилась, что она там с окна какой-то там какого-то строения со 2-го или с 3-го этажа смотрит на нее, улыбается. То есть мама простила меня, видимо, за содеянное мной. И я подозреваю, что, хотя я не верю в загробную жизнь, но тем не менее у меня в образ матери, так говорят специалисты, встроенная мать, она по-прежнему жива во мне. И странно было бы. И с отцом я себя непрерывно сравнивал. Последние годы этого только не происходит, когда я ощутил свою какую-то востребованность, целостность, какие-то мои потребности удовлетворены, и я наконец-то чувствую себя временами взрослым человеком. В любом случае, все мое окружение воспринимает меня как взрослого человека, а я по-прежнему взъерошенный ребенок, который толком не знает, не уверен в том, правильно ли он поступает, туда ли он идет, то ли он делает. В общем, интересная очень штука ВДА. Меня тут просят остаться на собрании, твой опыт нам ценен, я понимаю, но, ребята, мне важнее работа над собой. Раньше бы я бы отказался бы от, потому что меня там зовут, вот мне надо там быть. Нет, мне надо тут быть, потому что это как раз позволяет мне становиться все более и более нужным другим людям, востребованным другими людьми. Не маска, не образ, который они придумали. Ведь меня любили женщины, но они любили не меня, они любили тот образ, который у них в голове создавался от меня. Он, конечно, мои черты включал, но у меня всегда были сомнения, что меня можно любить. Это нужно быть либо дураком, либо сумасшедшим, чтобы меня любить. И вот это вот отсутствие права быть любимым, оно было одной из серьезнейших травм детства. Заслужить любовь. И я своих детей так воспитывал, что любят не просто так, а за что-то. Такая фигня вообще на поздно мысли. Какой за что-то? Любят, потому что любят. Как говорят, сначала любят за что-то, а потом, несмотря ни на что, я руководствовался этим принципом. Да фигня это. Любят просто так. Просто любят. Просто любят за то, что ты есть. Как любит меня Бог. Просто за то, что я есть. Спасибо, Рамбалыч, что слушал.
Спасибо, Леонид. Ну и да, мне вот эта фраза «сначала любят за что-то, а потом, несмотря ни на что». Вот, я постоянно у тебя подчерпывая какие-то интересные выражения, фразы, которые действительно очень хорошо отражают то, как это происходило со мной. Вот. И мои родители, они действительно применяли ко мне вот физическое насилие. Вот в этой волшебной книге все написано прямо вот, как это, написано по-писанному, такая тавтология. Вот, да, и физическое насилие, и обвиняли, они манипулировали, они мстили мне за что-то, да, и, то есть, наказывали мстительно, вот это вот, жалели себя, да, вот это саможалость, меня тоже заваливали, топили в этой своей саможалости. Я изнывал от этого всего, они меня оценивали, игнорировали, были мелочными. Вот, сколько было этих историй с какой-то мелочностью же и жестокой мелочностью. Вот жестокость основной, да, лейтмотив, агрессивный, не умели слушать, да они не хотели вообще никогда слушать, подавляли, запугивали. И это очень, это прямо портрет моей матери, отстранялись или не любили, да. Но запугивание вот это, я помню, в детстве меня пугали всем. Мне рисовали какую-то жуткую картину мира и все. И здесь вот эти важные слова для меня в сегодняшнем отрывке. Нужно найти золотую середину между защитой своей истинной личности. Я еще подчеркну, истинной личности. Защищать нужно истинную личность, а не ложную. Да? А я занимался тем, что я защищал ложной личностью и чем? Инструментами ложной личности. Да? Вот. И здесь вот середина между тем, чтобы действительно защитить свою истинную личность и стремлением выполнить духовную задачу девятого шага, да, которая, собственно говоря, для меня заключается в том, чтобы действительно установить здоровые отношения, да, вот с моей родительской семьей, я бы даже сказал вот так вот. Да, не просто с моими родителями, с моей родительской семьей, потому что я вижу это несколько шире. То есть моя родительская семья, я думаю, что это также и братья и сестры моих родителей, это также наш вот какие-то вот ближний круг, который тоже, в общем-то, поучаствовал хорошо в моем вот этом неправильном воспитании. Неправильно я поставлю слово, конечно, в кавычки. И прекрасные слова о том, что не нужно оправдывать вред, который они нам причинили, но и обвинять их не нужно. Вот. И мне всегда отзываются вот эти слова о том, что да, я на самом деле, если так разобраться, да, вот это прощение, вот, я очень здорово поменял отношение к самому вот этому слову или понятию, что такое простить. Для меня теперь простить, это не значит, что я там прямо вот не имею обиды на родителей. Я имею обиду на родителей. Она мне осталась. Но она не звучит теперь лейтмотивом, она не идет красной нитью в моих отношениях с родителями. Но обида осталась, это никуда не денется. И об этом говорит нам программа, что мы... Очень многие вещи у нас останутся, и мы их не будем вырезать, выкидывать, выламывать там, или что-то отказываться от них. А ведь я как раз от того и страдал, что я отказывался проживать эти чувства. Нет, нам программа говорит, что мы имеем право, мы должны проживать эти чувства. Другое дело, что мы этими или последствиями проживания этих чувств не должны ранить. Вот своих родителей, ближних и так далее, своих жен. Да, ну что на самом деле я ведь строил отношения, например, не с женой, а с матерью, там, да, там не с сыном, а и с матерью, с отцом, да, там, не с дочерью, а тоже, опять же, и с матерью, с отцом. То есть вот я постоянно их заваливал своими вот какими-то личными вот этими вещами, которых нахватался с детства. Хотя имел полное намерение этого не повторять, но тем не менее с ужасом обнаружил, что я повторяю. И тут же начинал отрицать. Вот что мне мешало жить нормально. Благо бы я проявлял, признавал и старался больше не производить действия зла, но я наоборот, я производил действия зла, не признавал себя источником злобы, да, и старался это все завуалировать как-то, оправдать, или отрицать и говорить нет, ну и говорить на черное что-то белое, да, и тем наносить туда вот еще больше. Так что я имею право проживать какие-то свои чувства, но вот относительно своих родителей еще раз хочу сказать, признаться им в любви, в теплой, нежной, заботливой любви об этих людях, об этих старичках. Я их с детства вообще-то принимал как очень взрослых людей, но они было по 40 лет, конечно, когда они меня усыновляли. Отцу 42, матери 40. Для меня, ну, это были очень взрослые уже люди. И вот к этим милым старикам у меня теперь теплое, нежное чувство. Хотя, вот и Ленечка тоже сегодня говорил о том, что вот сны вот эти с родителями, они снятся. Они снятся, причем в разной форме. Ну, вот. И бывают сны, где действительно у меня еще идут конфликты. Но вот интересное открытие. Я теперь после таких снов не просыпаюсь подавленным. Вот какая штука. Меня не подавляют эти сны и не, как бы не ведут по дню. Да? Я просто помню вот эти события. Я помню, что так было. Да, что это сон, он, в общем-то, правда, это было и событие на жизни, но каким-то образом они перестали теперь подавлять мою волю на целый день, да, как раньше было. Вот, я всего лишь воспринимаю это как призыв помолиться об этих людях, подумать. Я о них думаю каждый день, потому что у меня есть молельное время о моих родителях. Каждый день я молюсь о них. И это отдельная молитва есть. Я еще на аудио запускаю фоном. И пока какие-то дела делаю, там идут вот эти молитвы о моих родителях. Да? То есть это достаточно, ну, где-то больше часа в день я уделяю вот этому моему общению с родителями, которые уже, да, теперь не живут со мной. И был бы, я бы, конечно, вот был бы рад, если бы они сейчас бы могли быть рядом и заботиться о них. Хотя, в общем и целом, я должен сказать, что и при жизни успел как-то позаботиться о них. Хотя мама у меня умирала, когда я еще не был в программе, но тем не менее, вот что-то, вот какие-то духовные были во мне эти действия, и я прощал ее, и когда она уже умерла, я помню, сколько слез я пролил. Это не были даже слезы саможалости. Это были слезы вот жалости к этому человеку. Несчастному человеку, которому довелось прожить чудовищно страшную, тяжелую жизнь. И даже я положил в гроб свой крестик с цепочкой серебряной. Она не верила ни во что. Не хотела. Она была обижена очень на вот несправедливость этого мира. И вместе с тем это был человек очень наивный, распахнутый, открытый. И я даже сейчас ее вижу, вот как девочку, которая хлопает глазами. Хлопает глазами, и вот это, а это село. Вот некая очень такая открытость и наивность в ней, вот я теперь вижу. А раньше нет, не видел. Ну, это и есть, наверное, прощение, вот, в том смысле, в котором говорится в программе. То есть установить вот эти отношения, установить отношения. Здоровые, нормальные отношения, любящие, драгоценные, милостивые, без мести и вот этих всех вещей и агрессии. Даже не вспоминаю, ну, как бы не всплывает больше агрессия. Единственное, только да, вот во сне бывает, я веду себя агрессивно, вот как раньше, да, проживается полностью событие, как оно было раньше. Но опять же говорю, без подавленности духа. Вот. После просмотра. Вот. И то есть вот относительно родителей я принял себя равным им. Вот. Это не меньше, да, как я раньше полагал, что я недостойный, я какой-то вот, нет, я принял себя равным им. И именно вот в этом в ключе детскости, наивности, доверчивости, умению радоваться, веселости, доброты. Они были невероятно добрые люди. Я могу свидетельствовать о массах случаев, когда они очень много делали для других людей. А в свое время я отрицал это мстительно. Вот здесь говорилось о том, что мы мстили родителями, да, и использовали их внуков или окружающих, или еще кого-то, да, чтобы очернить их. Я могу сказать, что вот в самом начале выздоровления я, рассказывая о своих родителях, там сгущал краски, подкидывал какие-то более выпуклые формы там или еще что-то, чтобы вот я просто вот это оговор, это вот красной нитью шел через мои отношения с моими родителями, с моей родительской семьей. Я оговаривал и родителей, и окружение наше. Я постоянно на них что-то такое, что-то такое клеветал. Клевета. Вот я вижу, да, что здесь в основном у меня девятый шаг, он идет по клевете. И мне надо обелять честное имя моих родителей. И помню, в 13-м году, когда я только зашел в ВДА, и там мне так понравилась вот эта тема, что мои, там девочка одна говорила о том, что мои родители были садистами, чего это я должна там, значит, вот этих подонков и ублюдков прощать, там, да, это не нужно мне. Вот мне так нравилось, я тоже всем говорил, у меня родители подонки и ублюдки. Там, ну, сейчас мне стыдно за это. Вот. Но тоже неотягощенная стыдоба, да, такая вот стыдоба и все, и вот это стыд и вина, стыд, где я ошибка, да. Нет, мне стыдно, это уже форма раскаяния. Стыдиться оказалось нужно. И не только что можно, но нужно. Стыдиться снова делать пакости. Вот это стыдно. Ну, это такая вот хороший, мне нравится такой стыд. Светлый стыд. Это и этика, и порядочность, и нравственность здесь присутствует. И мне очень нравится это новое состояние. И не нужно исправлять ничего в прошлом. Не нужно исправлять, самому пытаться исправить что-то в себе. Нужно это все доверять Богу. И верить в то, что Бог видит нас, хочет именно такими, какими мы сейчас есть. И вот это понимание того, что я сейчас поступаю именно так, как я могу поступить, это меня тоже уравновесило очень здорово. Потому что пришло понимание, да, сейчас я поступил, может быть, не слишком хорошо, но через мгновение я могу переделать что-то в этой. Могу что-то изменить. Ну, например, я могу остановиться, да, осознать, что делаю не так, и обратиться к другому человеку, да, или к Богу, с тем, чтобы изменить то, что только что было там напакочено. Ну, раскаяние. И рассказать о своем, да, вот рассказать о том, что мне действительно, ну, о глубоком сожалении. Девятый шаг, он как раз о том, что мы глубоко сожалеем и стремимся больше так не делать. Вот. И девятый шаг именно этим пролонгируется. Я дальше живу, вынеси уроки из своей прошлой, настоящей жизни, да, и я строю новое здание, прекрасное здание любви. И мне не нужно пропагандировать это. Девятый шаг, это не агитпоход или не агитпоездка, да, не агитпункт. Вот. И действительно наша цель прощать, а не быть прощенными. Ну, потому что, оказывается, быть прощенными, это, опять же, это наше взаимодействие с высшей силой, да, вот как мы ее понимаем. Вот откуда идет прощение. И тогда мы вдруг ощутим, что и другие люди нас тоже простили. Интересно, конечно, вот это. То есть уравновесить отношения с Богом, уравновесить отношения с самими собой, вот это суммарное равновесие в отношениях с Богом и самими собой, дает мощный плацдарм для того, чтобы уравновесить отношения с другими людьми, и не только людьми, с событиями жизни. Уравновесить свои вот эти отношения с событиями, происходящими, вот, которые со мной в моей жизни происходят. И тогда даже вот эти скандалы или еще что-то, они превращаются в некое волшебное действие. То есть даже какой-то конфликт, вот я по нашим отношениям с сыном могу сказать, да, я замечаю, вот благодаря вот сейчас нашему новому чтению, я вижу, как я через Инну продолжаю мстить. Ну, даже не обязательно ради, а кому-то там неведомому. Вот этот кто такой неведомый, для меня теперь есть точный ответ. Это я сам. Я сам себе продолжаю мстить. И даже если я мщу родителям, я тоже продолжаю мстить сам себе. Но я теперь это вижу, я могу рассказать об этом той же Ине. Я могу рассказать об этом на собрании, я могу рассказать об этом своим спонсируемым. Я могу рассказать это вот сейчас здесь, поделиться на широкую аудиторию. И тем самым оздоровить ситуацию внутри себя и вокруг себя. И заканчиваю сейчас. Я хочу сказать, что да, я был из тех, кто действительно хватался за горячую крышку. Я был как раз из тех, кто действительно бил себя молотком по голове, чтобы избавиться от головной боли. Я бежал в пожар, спасаясь от огня. Я был безумен. Я и сейчас остался безумен. Но есть теперь в моей жизни такая сила, которая вот эти все вещи, она оставляет где-то там внутри меня, и при этом еще их нивелируя и сглаживая, не выпуская их наружу. И я хочу подытожить, что я имею право на все чувства, которые мне могут приходить, даже на желание убить. Я на это имею право. Но главное делать, да, вот строить свои отношения с высшей силой так, чтобы это не выходило наружу. Я так устроен. Я поломан, и мои механизмы работать не будут. Будет работать только Бог. А вот эти стуки, грохот и лязг внутри меня, вот этих поломанных шестерен, он будет внутри меня звучать. Но, как говорится, не мешает больше. Спасибо, что послушали. Ленечка, есть добавить что-нибудь?
Да, пожалуй, последнее время у меня перестало появляться желание что-то еще добавлять. И это нормально. Это взросление, мне кажется. Спасибо.
Спасибо, Леонид. Ну вот, наше сегодняшнее чтение подошло к концу. Хочу поблагодарить Леонида. Хочу поблагодарить также и других участников нашего чтения, и всех, кто слушает нас. Вот. Честность, надежда, духовность. Вот, да. И напомню о том, что наша цель, да, это действительно укрепить преданность себе, исправить ошибки и продолжить наше духовное путешествие. И завтра мы его продолжим со страницы 243, в самом верху, с подраздела «Возмещение ущерба детям». Мы прочитаем 243 страницу. Мы также прочитаем целиком завтра 244 страницу и дочитаем до середины 245, до абзаца, который начинается со слов «Многие взрослые дети погрязли в долгах и не умеют обращаться с деньгами». Вот это наше завтрашнее чтение. А сейчас давайте помолимся, поблагодарим Бога и попрощаемся. Боже, дай нам разум и душевный покой принять то, что мы не в силах изменить. Мужество изменить то, что в силах, и мудрость отличить одно от другого. Да пребудет во всем воля Твоя, а не наша. Аминь. Ну что ж, доброго всем дня и спасибо всем огромное.
Ром Павлович, колокольчик был?
Нет, вопрос... еще не было. Ты-то еще не попрощался.
А, да, всем спасибо.
Спасибо, до свидания.